Всем привет! В этот день 27 декабря мы переносимся из заснеженного Питера 2018 года. В прекрасный майский день 19 числа 1643 года. Это у нас будет последний ролик, посвященный религиозным войнам. Это одна из важнейших и одна из крупнейших битв 30-летней войны – битва при Рокруа. Одна из тех битв, которая закрывает вообще эпоху религиозных войн в Европе. Вот мы начали с вами роликов, наверное, 8 назад, и, наконец, мы эту серию заканчиваем. Не знаю точно, когда он выйдет, но сегодня, 27 декабря, все еще 2018 года, у нас в студии главным докладчиком буду не я, а Олег Валерьевич Соколов.
Друзья. Приветствую.
У Олега Валерьевича есть много наработок по поводу битвы при Рокруа и вообще завершения 30-летней войны, и он любезно согласился с нами ими поделиться. Вот, поэтому мы все внимание.
Хорошо. Ну что ж, отправимся в 30-летнюю войну в 40-е годы, уже в разгар 30-летней войны, уже ближе к завершению. Для этого немножко вспомним, что 30-летняя война началась как борьба протестантского лагеря и католического, и католический лагерь был прежде всего представлен Священной Римской империей германской нации, которую поддерживала Испания. И, как ни странно, в этой борьбе Франция католическая оказалась на стороне совсем не католического лагеря.
Как раз вот в этом нет ничего странного, потому что об этом мы говорили много-много раз подряд. Я рассказывал, что, как словами Энгельса было описано прекрасно, что вся эта борьба была только одета в религиозную одежду. На самом деле под ними были глубочайшие экономические основания, поэтому Франция вполне объективно оказалась на стороне протестантов.
И важнейшие геополитические моменты, потому что все государственные люди Франции 17-18 веке, они жили под, скажем так, постоянное в голове опасность Габсбургов, быть раздавленным между Габсбургами германскими и Габсбургами испанскими. Все прекрасно помнили времена Карла V, когда они были объединены под единой короной. Поэтому, естественно, для всех государственных мужей Франции борьба с Габсбургами была первой необходимостью. Именно поэтому французы поддержали протестантов в самый ранний период войны, и они же, естественно, поддерживали и Густава Адольфа. Но вот, как известно, 6 сентября 1634 года, об этом вы, конечно, рассказывали, в битве
под
Норнингене, да, армия, созданная Густавом Адольфом, ну, уже во главе которого не было, потерпела жесточайшее поражение, и в этом жесточайшем поражении во многом виноваты доблестные испанские войска, испанские пикинеры, о которых мы сегодня будем говорить. И ситуация сложилась такая для кардинала Ришелье, для Людовика XIII, что они поняли, что вот уже сейчас просто поддерживать деньгами, поддерживать, так сказать, какой-то дипломатический помощь, это уже ничего не даст. Нужно либо, чтобы Франция вступила в войну, либо, увы, эта война будет для протестантского лагеря проиграна, а значит, она будет проиграна для интересов Франции. И поэтому в субботу, 19 мая, кстати, тоже 19 мая, 19 мая 643, сейчас 19 мая 635 года, в 9 часов утра к воротам Брюсселя приехал такой, знаете, такая кавалькада во главе Жан Гратиале Герольд в геральдической мантии, соответственно, с лилиями королевскими, и в руках он держал, так сказать, бумагу какую-то свернутую, и потребовал, чтобы проводили кардинала Инфанта. Ну, да, напомню, что вообще-то тогда из Парижа до Брюсселя, до Испании было совсем недалеко, потому что то, что сейчас у нас территория современной Бельгии, это была территория испанских Нидерландов, эта территория здесь был испанский наместник, кардинал Инфант, знаменитый выдающийся полковой, тот, который сыграл такую решающую
роль. Кардинал австрийский.
Да, да, тот, который сыграл такую решающую роль в битве под Норлинген, и объявить войну Испании не надо было посылать в Мадрид.
Понимаете? Достаточно да, было близко.
Да, было совсем близко. Так вот, Гратиале подъехал к воротам Брюсселя, и тут, знаете, вот охрана что-то задумалась, поняли, что он не для того, чтобы передать кардиналу Инфанту приглашение на бал, а ясно, что что-то эдакое, потому что Герольд Франции там со всем торжеством. Вот. И, знаете, началась долгая беседа, долгое выяснение. К нему выходили герольды со стороны, значит, кардинала Инфанта. Завязалась эта беседа. В общем, короче говоря, его не пустили. Не пустили почему? Ну, понимаете, все понимают, что он, вероятно, привез объявление войны. А как он его вручит? Понимаете, может, вот вручит, он его, знаете, может, вот кинет в лицо кардиналу, да? И что с ним за это делать? Если его убьешь, вроде как убил Герольда, очень плохо, на всю Европу. А если не накажешь, тоже позор. В общем, в любом случае, чтобы вот это избежать, его просто не пустили. И после долгих-долгих препирательств он прибил это объявление войны к воротам. Вот таким образом. И с сознанием выполненного долга уехал. Это была последняя в истории Европы попытка торжественно, по всем правилам, объявить войну 19 мая 1635 года. Война была только-только объявлена, и французские войска точно же перешли в наступление. Уже 20 мая, на следующий день, маршал Шатильон и Брезе перешли границу испанских Нидерландов и нанесли поражение испанцам под Авеном. Но за дело взялся кардинал Инфант, и ситуация очень быстро изменилась. Нам нужно вспомнить, что вообще в этот момент Франция еще не так давно вышла из религиозных войн. Страна, несмотря на то, что самая сильная по численности населения Европы, должен сказать, что вот в 635 году, о котором мы говорили, Францию населяло 18 миллионов человек. В это время население Испании, только непосредственно Пиренейского полуострова, составляло 8 миллионов человек. Все итальянские государства насчитывали 12 миллионов человек. Все, не Италия, а все итальянские государства. Англия была...
Ну, какой там их плотность населения, это в Италии бешеная.
Ну, хорошая, 12 миллионов – это довольно много для Италии. Англия – 4,5 миллиона человек, а все германские государства – 10-15 миллионов. Мы не можем точно сказать, потому что уже полыхала 30-летняя война, которая нанесла огромные потери Германии. И вы сами понимаете, какая карта Германии, что она себе представляла. Более 300 независимых государств.
337.
А вот здесь, вы знаете…
Которые очень... периодически… По династическим соображениям сливались, да, развивались. Сливали,
вот поэтому мы, говорят, обычно около 350.
Я просто 350. Я специально посчитал, к началу 30-летней войны
337.
337 их было. Потом все, конечно, опять начало усложняться.
Да. Вот. Ну, вот более 300, так сказать, да, вот так вот совершенно чётко. Так вот, у Франции объединенное государство. Ну, конечно, оно было не такое единое, как сейчас, но тем не менее, все-таки 18 миллионов человек. Да, кстати, царство московское насчитывало в то время по разным подсчетам 6 до 8 миллионов
человек. Ну, 8 это максимальная оценка. Ну,
8 максимально, скорее 6 миллионов.
Но, учитывая, да, что сейчас вот буквально только что кончилось смутное время, угу, только что закончились войны, вот только закончился, собственно, 35-й год, это же, получается, 2 года назад закончилась Смоленская война. Ну, я думаю, там 6-7.
Да, это уже так
понятно. Вот. 8 вот, это так было бы очень
хорошо. Это самое
хорошо. Да.
Так вот, но тем не менее, все-таки мы видим, что Франция по своему демографическому потенциалу просто подавляла остальные государства. Но после религиозных войн страна была очень ослаблена после этой долгой гражданской войны. И, можно сказать, воссоздание государства и воссоздание сильной французской армии происходило под руководством Ришелье и не было еще завершено к 635 году. Ришелье еще не считал, что он создал вот такую армию, которая может сразиться с испанской армией. Испанская же армия в те времена рассматривалась как одна из самых дисциплинированных, отважных, спаянных и ведомая действительно опытнейшими полководцами. По численности вооруженных сил, не знаю, какие выдавали, но в общем вот Испания на 635 год, она потенциально, ну, во всем мире, да, около 300 тысяч солдат могла выставить. Франция тоже на очень широком пространстве, максимум 150 тысяч. Вот. Ну, и кроме того, 150 тысяч солдат все-таки худшего качества, чем было у испанцев. И, собственно говоря, в результате, после этой первой победы, так сказать, легкой, связанной с достаточно внезапным наступлением, кардинал Инфант очень быстро все делал в свои руки, и все кончилось тем, что французы потерпели ряд поражений, и в 1636 году испанцы начали наступление на Париж.
Тут я всегда оговариваюсь, потому что может возникнуть иллюзия. Я уже об этом много раз оговаривался, но мало ли кто-то почему-то не смотрел наши прошлые выпуски. Когда мы говорим испанцы, это не значит, что там все были испанцы, именно испанцы по крови.
Мы об этом еще очень много поговорим. Да, там это испанская армия. Испанцы, мы говорим, так же, как и французы, и испанцы – это…
Интернационал такой.
Да, это армия…
Постсредневековый.
Между прочим, в то время, например, никогда не говорили… «Армей Францез», французская армия, говорили «Армей де Франс», армия Франции. Так же говорили армия не испанская, а армия Испании, то есть армия испанского короля. Она была, мы об этом поговорим еще. Так вот, испанская армия начала наступление с севера на Париж, и нужно сказать, что разъезды уже были недалеко от Шантильи. А Шантильи – это 50 километров от центра Парижа. Вот. И интересно, кстати, что интересно, вот все-таки отношение людей той эпохи друг к другу. Вы знаете, в то время как разъезды испанской армии двигались на Париж, и, в общем-то, Ришелье там мобилизовывал оборону. Дело в том, что тогда шла премьера Сида, пьесы Корнеля, а рассказывающая о, так сказать, испанском дворянине Дон Родриго, который становится знаменитым Сидом, Сид Кампеадор, великий полководец, и Париж аплодировал.
Что? Родриго Диас.
Родриго Диас де Бивар. И знаменитый его монолог «Персе jusqu'au fond du cœur, d'un atteint imprévu, si bien que mortel, misérable vengeur d'une juste querelle». И вот все аплодировали этому Сиду Дон Родриго де Бивар. Французские мушкетеры в первых рядах, например, смотрели эту пьесу и тут же отправлялись сражаться с испанцами. Вот это как-то для людей было совершенно нормально. Они смотрят, восхищаются геройским испанским рыцарем на сцене и совершенно тут же спокойно идут отправляться сражаться с этими доблестными испанскими рыцарями. И остановили недалеко от Корби, от городка Корби, 14 ноября 1636 года это испанское наступление было остановлено, а потом в конечном итоге и испанцы начали отступление, и в конечном итоге война перешла в такую, я бы сказал, очень затяжную фазу на границах Франции. Французы вынуждены были сражаться и против, разумеется, войск Священной Римской империи Германской нации, но все-таки главным противником для французского королевства были испанцы. И в конце 30-40-х годов французы дрались на границах прежде всего с испанскими Нидерландами, а также с Франш-Канте, потому что очень интересно, ведь современная провинция Франции Франш-Канте.
Франш-Канте де Бургонь.
Да,
свободное это бургундское графство.
Графство бургундское, да, не герцогство бургундское, а графство бургундское. Это остатки.
Дижон, это, собственно говоря, была Бургундия, которая вошла в состав Франции, а Франш-Канте это была отдельная часть Бургундии, которая была связана с французским королем. Личной унии, а которая потом была разорвана.
Да, совершенно верно. Тогда это территория испанского королевства. Никогда не забуду, как с одним моим знакомым переезжаем границу современного департамента, где начинается Франш-Канте, и говорю: «О, въезжаем на испанскую территорию». Чего-чего? Я говорю: «Ну, испанскую территорию въезжаем». Он так: «Как ты испанскую?» Я говорю: «Недавно была испанская». Как недавно? Ну, 1679 года. Да, ну вот, ну, теперь же, конечно, давно уже территория Франции. Так вот, война шла на рубежах Франции, на восточных и на северо-восточных. Нужно сказать, что французская армия того времени, она последовала своих реформ, в том, как ее создавали, за Густавом Адольфом. Дело в том, что очень много, можно сказать, было обмена между Францией и Швецией, специалисты, можно сказать, военные шведские во многом помогали создавать французскую армию, и французская армия действовала в основном по принципу шведов, то есть она стремилась к более тонкому построению, в 6 шеренг, пикинеры из когда-то ударной силы превратились, в общем-то…
В забор.
Да, в ходячий забор для
стрелков.
Да, для стрелков, чтобы прикрывать их. И, как известно, вот Гремельгаузен, один из известных авторов эпохи 30-летней войны, он сказал замечательную фразу: «Тот, кто убьет пикинера, которого он мог бы пощадить, проливает кровь невинную. Пикинер сам никому не причинит вреда, разве кто сам не напорится на его пику», так сказать. Так? Но вот у французов и у шведов вот такая концепция, то есть концепция, я бы сказал, приоритет огню. Что же касается испанцев, конечно, несправедливо, когда изображаешь, что испанцы строятся какими-то гигантскими терцами, там, 16 века, это уже не было. Но все-таки, несмотря на то, что испанцы не строились такими гигантскими глубокими построениями, несмотря на то, что испанские батальоны тоже стали значительно более мелкими, тоже значительно более широкими, но все-таки у испанцев во многом сохранилась вот эта вот ударная сила испанских терций, ударная сила пикинеров. И пикинеры для Испании оставались еще не просто ходячим забором. Они часто в сражениях выступали как ударная сила, в частности, при Норглингене они показали, так сказать, свою отвагу именно в наступлении. Собственно говоря, вот здесь две концепции: тактические, испанская и французская. Ну, а теперь вернемся уже в 643 год. Итак, война идет достаточно такая, я бы сказал, с переменным успехом на границах.
Ришелье же умер год назад.
Вот, как раз к этому я хотел подойти. 4 декабря 1642 года умирает Ришелье. Как раз подошел к зиме, когда у нас сейчас армии ушли на зимние квартиры 1942-1943 года. Ришелье умер. Вместо него первым министром становится Мазарини. Вот. Ну, а король Людовик XIII тяжело заболел, и, в общем-то, такое ощущение, что, скорее всего, и он последует могилу за своим кардиналом. Хотя, кстати, он был человек совсем не старый, ведь он родился в 601 году, ему еще 42 года не
исполнилось. Как мне.
О, вот так вот. Понятно, но мы не будем просто никогда не шпарили. Итак, король находится, в общем, в том состоянии, когда многие ожидают его смерти. Великий кардинал умер, и вот эту ситуацию испанский наместник в Нидерландах, в это время Франциско Мело, это уже другой был наместник, он, кстати, был потомок герцога Браганского, внебрачного сына португальского короля. Вот, ну, довольно знатный человек. Вот он решил использовать эту ситуацию, политическую смуту во Франции для наступления, для попытки нанести удар по Франции. Была ли у него задача наступать на Париж? Ну, сложно сказать, но, в общем-то, все вроде говорит об этом.
Прямых-то у нас упоминаний такого рода нет.
Прямых упоминаний нет, но по ряду косвенных признаков можно предположить, что такую идею Мело мог, так сказать, перед собой поставить. Мело, как и все приличные люди того времени, в конце апреля свою армию, так сказать, стал собирать с зимних квартир. Вот мы видим здесь расположение испанской армии практически на границе с испанскими Нидерландами. Почти в этот момент испанцы занимают территорию испанских Нидерландов, французы находятся на своей территории, за исключением отряда, небольших отрядов. Вот здесь собирается эта армия. Собирается она в районе Лилля, в районе Брюсселя, и в этой армии, мы как раз говорим, хотел сказать два слова испанской армии, ее интернациональном составе. Вы совершенно верно это отметили. Значит, во-первых, в ней было очень много, конечно же, итальянских полков. Великолепные итальянские полки.
Ну, что там говорите, там войну начинал фактически Амброзио Спинола, который был совершенно не испанец, да, по крови. Да.
Вот. Кроме того, там были немецкие части, эльзасские, потому что, так сказать, часть территории тоже принадлежала испанцам. Кроме того, они набирали кавалерию просто в германских землях, и были великолепные германские контингенты. Кроме того, у них было то, что называют валлонские части, то есть это испанские Нидерланды.
Франко-говорящие бельгийцы.
Фламандцы. Франко-говорящие бельгийцы. Валлон, потому что, как известно, Бельгия, Валлония и Фландрия.
Так? Да.
Вот, так вот, франко-говорящие, сейчас говоря бельгийцы, тогда не бельгийцы, валлонцы. Так? Вот. И, наконец, вообще уже просто, можно сказать, почти что французы, они их называли бургундцы, это из Франш-Канте, это называли бургундские полки. То есть, полки, значит, соответственно, валлонские, бургундские, немецкие, итальянские, хорошие полки. Но опорой, вот столпом, вокруг которого все это держалось, были старые
Терциос Вехос,
старые испанские полки. Вот в этой армии Мело было 5 испанских полков: Хорхе Кастельви, Гарсия, Альбукерке, Вилальба и Виланди. Вот 5 старых полков. Каждый примерно где-то по 1200 человек. То есть около 6000 вот этих старых испанских солдат. Интересно, что командовал человек, который в испанской литературе называют Фуэнтес. Граф де Фуэнтес, Конде Фуэнтес. И я додумал, Конде Фуэнтес, ну, древняя испанская фамилия, ну, так сказать, а потом выяснилось, он никого не Фуэнтес, Фуэнтес он по-испански прочитан, ну, и фамилия Фонтен, он Поль Бернар Фонтен, он валлонец, изначально франкоговорящий, но который всю свою жизнь отдал испанской короне, он из своих 75 лет, 56 лет служил в испанской армии.
Неплохо.
Вот. То есть это был человек, который вот все для него вот испанская пехота это была его жизнь. Вот, ну, совершенно геройский человек, твердый, закаленный и преданный испанскому королю.
Мне, конечно, это очень забавно, этот излет средневековья, начало нового времени, как люди оказывались во главе армии, которая вообще вроде бы по современным понятиям к ним никакого отношения не имеет. Потому что как мой любимец. Йоган Церклас фон Тилли, который на самом деле был Жан Церклес де Тилли.
Жан Церклес де Тилли, да, естественно.
Тоже, кстати говоря, из Валлонии.
Да, да. Вот. Так вот, этот валлонский дворянин стал одним из самых, так сказать, верных слуг испанского короля и великолепный командир испанской пехоты, за которого его пехотинцы были готовы сражаться и умереть. А вот молодой герцог Альбукерке – это древний испанский семья, он командовал кавалерией. И был очень плохой командир кавалерии. И кавалерия у него была тоже безобразная. Вот. А граф Эрнст Изенбургский вел эскадроны Эльзаса. Ну, тут все порядке. Вот эти эскадроны были великолепны. Вот эльзасские эскадроны немецкие были просто, можно так сказать, опорой в конном, так сказать, бою. Наконец, Йоган фон Бек. Он родился в Люксембурге. Он командовал тоже большим отрядом, который стоял из конницы и пехоты. Вот. И вот такая
тоже,
вот
тоже почти бургундец, в общем-то.
Ну, в общем, да.
По средневековому понятию.
На самом деле Жан де Бек, но тут уже Йоган фон Бек. Значит, и вот план Мэла был, судя по всему, такой. Значит, судя по всему, немного сдвинуть армию к юго-востоку. И наступать не прямо вот отсюда, с севера, через многочисленные крепости, которые в этом районе стоят, а взять одну из небольших крепостей Рокруа, и дальше здесь почти что прямая дорога на Париж, на которой нет никаких препятствий. Напомним, что армии 17 века не то, что им крепость мешает пройти, для них просто вот крепость оставлять сзади ее – это угрожать ее коммуникациям. Поэтому в том в регионе, где много крепостей, и нужно между ними проходить, нужно их будет брать одну за другой. И Мэлло решил сманеврировать немножко, взять эту небольшую крепость Рокруа и дальше через Реймс двинуться на Париж. Вот, судя по всему, план был такой. Ну, по крайней мере, он совершенно явно начал сдвигать армию в этом направлении. И вот, кстати, из синхронных документов есть письмо одного из, так сказать, французских генералов, который пишет, что испанцы хвастаются, что проведут зиму в Париже. Ну, можно ли это считать за отражение реальных планов испанцев? Нет, наверное, но все-таки мы видим, что, без сомнения, угроза движения на Париж была.
Мне просто все эти маневры всегда напоминают вот эту самую старую, еще из позднего средневековья берущую традицию, что понятно, что идти, ну, например, с решительными целями на вражескую столицу, в данном случае на Париж, конечно, можно, но оно же приведет к чему? К тому, что ты под этим Парижем, потому что это мощная крепость с очень большим гарнизоном, встанешь надолго, и там это бог его знает, что этого получится. Мне оно все напоминает что всегда? То, что вот как вот у нас, буквально в то же время, как у нас происходило, например, в России, как происходило в других местах, там, в 14, 15, 16 веке, захват какой-то важной стратегической точки, после которой открывается, да, разгром армии было бы неплохо вражеской,
без сомнения.
После чего открывается прямая дорога в некий очень важный регион, ну, блин, столица – это уже в самом деле важнее некуда, после чего можно открывать мирные переговоры. На вполне выгодных условиях. Понятно, что испанцы не рассчитывали сокрушить всю Францию.
Без сомнения, нет,
даже таких планов не было.
Это не была война на сокрушение, это была война исключительно для достижения определенных политических преимуществ. И угроза Парижа – это, конечно, угроза для того, чтобы навязать выгодные условия. Но только здесь я хочу не раз, Париж не был крепостью. Вот это единственное, так сказать, единственное, был все-таки город открытый. Вот. Ну, а что же с французской стороны? Значит, здесь собирается тоже армия на границах. Эту армию кардинал Ришелье, а вслед за ним Мазарини, так сказать, утвердил назначение, поручили молодому герцогу Энгиенскому, Луи де Бурбон-Канте. Вот, знаете, нужно для всех наших зрителей сказать вот эту вещь во французских дворянских семьях, она так всех путает, потому что вот до тех пор, пока у меня папа жив, он герцог Энгиенский, а когда он станет главой рода, он станет принцем Канде. Поэтому, знаете, герцог Энгиенский, принц Канде – это один и тот же человек, только в разные периоды своей жизни. Пока он еще, у него отец еще жив, принц Канде, поэтому вот герцог Энгиенский совсем молодой, ему еще 22 года не исполнилось, 21 с небольшим лет. Он родился 8 сентября 1621 года, то есть ему будет 21,5 лет. Вот такой молодой человек, но очень ответственный, как мы видим. Ему дали в качестве помощника старого маршала Франсуа де Лапиталь. Ему было за 60, это был очень опытный
старый маршал. Заслуженный военный.
Заслуженный военный, который прошел огонь, воду и медные трубы. Вот. А вот это для того, чтобы, так сказать, его молодой порыв скомпенсировать. А вот интересно, в качестве командира кавалерии, кто у него был? Жан де Гассион. Ему было неполных 3-4 года, но каких? Он вообще был из Гаскони. Он был, можно сказать, коллега Д'Артаньяна.
Это тот самый, который воевал за Густава Адольфа.
Совершенно верно. Гассион не просто воевал за Густава Адольфа, он предложил Густаву Адольфу сформировать полк из гасконцев. И за Густава Адольфа воевал полк из гасконцев под командами Гассиона.
Причём это Гассиона какой-то полк был сумасшедшей численности по тем временам.
А, нет, это не в армии Густава Адольфа. А когда он из армии Густава Адольфа, умудренный опытом приехал, ему совершенно создали полк сумасшедшей численности. 1600 человек.
Это раза в три больше, чем полк того времени, даже в 4.
Хорошие, значит, кавалерийские полки тогда были маленькие, вот, 400 человек – это считался полностью укомплектованный полк. Реально, в компании вот, в те времена…
250-300,
да, что-то 250, такое. Да, 250 – это что-то такое нормальное, вот, который строился обычно одним или двумя эскадронами, а у него было 1600 человек.
Это бригада, по сути дела, конная.
Да это, в общем-то, целая дивизия, вообще, так сказать, в общем-то, 1600 человек. Понимаете, это 4 полка, 4 полка. Даже, кстати, в наполеонские времена 400 человек полка в компании совершенно нормальная численность, поэтому 1600 человек – это вполне там кирасирская дивизия при Бородине.
Ну да.
Так, что, пожалуй, вот, так что у Гассиона вот такая вот дивизия.
Просто вот буквально почти в это же время, ну, попозже, конечно, у нас есть прекрасный источник с нашей территории. Другой европеец Патрик Гордон описывал, который воевал за шведов, за поляков, за немцев и потом за Россию, описывал, что такое в это время кавалерийская рота. Он набирал кавалерийскую роту. И он ее набрал, но, естественно, он не смог набрать полной численности. Он страшно переживал, когда он ехал на смотр на свой первый. Сейчас его просто накажут, потому что он должен был набрать 100 человек, а он набрал 60 или там 5, я не помню. Но когда он приехал на смотр, он понял, что у него лучшая рота на смотре. Ну,
да.
Просто лучшая рота на смотре.
65 рота кавалеристов – это огромная рота.
Причем он описывает с гордостью, говорит, у меня было 65 кавалеристов, из которых у 60 были лошади. Вот.
Ну, так это очень серьезно. Вот. Еще один помощник был, это Клод де Летуф, барон де Сиро, тоже очень интересный персонаж. Он прошел сначала школу в армии Валенштейна на стороне католического лагеря. И более того, он очень хвалился тем, что он лично в бою обменялся пистолетным выстрелом с Густавом Адольфом. Но потом он все-таки понял свою ошибку и перешел на службу в армии Густава Адольфа. И прошел великолепную практику в армии Густава Адольфа. Тоже был человек, так сказать, наученный шведской тактикой. Вот. Итак, 17 апреля герцог Ангиенский прибывает в генеральную квартиру свою, которая располагается в Амьене, где его встретил маршал де Лапиталь, представил ему ситуацию армии. Инструкции, данные королем, были достаточно расплывчатые. Помешать намерениям неприятеля. Вот такие были инструкции, которые были.
Только нужно по современной традиции обязательно, чтобы была приписка «действовать согласно обстоятельствам».
Ну,
как можно, как будто можно действовать
не согласно обстоятельствам.
В полном разногласии.
Вот. Ну, армия 9 мая сконцентрировалась у города Альбер. Вот мы, так сказать, видим все это, так сказать,
вот он Альбер, да.
Концентрируется практически на границе с испанскими Нидерландами. И тут вдруг герцог получает сведения о передвижениях неприятеля. И он переводит свою квартиру в Сен-Кантен 14 мая, да, смещается к востоку, к юго-востоку, и здесь он получает важные новости, что неприятель вступил во Францию, он уже совсем близко, и вчера, 13 мая, хорваты уже показались где-то в районе Авена, а в районе Капель было видно зарево от пылающих деревень, то есть неприятель вторгся на французскую территорию. И кроме того, из столицы сообщили, что король умирает. Вот. И отец, принц Кондэ, написал ему, что дело такое, ситуация политически очень сложная, надо бы в Париже быть. И вместе с этим письмом ему привезли пакет, что он может передать назначение маршалу Лапиталю, оставить армию на маршала Лапиталя, а сам быстрее в Париж, чтобы не пропустить. Понимаете, важный момент, король умирает, будет сейчас регенство, в общем, кто тут будет в власти, это может быть для человека важнее, чем что-то там…
Война какая-то, глупости.
Война какая-то, понимаете, а тут будут раздавать чины, звания и все прочее. И вот интересно, что ответил герцог Ангиенский, которому было 21 год. «Враги вступили во Францию, они в одном дне марша от меня, и завтра мы, возможно, уже будем драться с ними. Сами посудите, может ли допустить моя честь оставить армию в подобный момент?» Все, ответ совершенно. Враг, с ним нужно сражаться, нужно выполнять долг. Ну, а испанская армия 13 мая подошла к Рукруа, к цели, так сказать, своего марша. Вот, совершенно верно. Рукруа, интересно, это же это маленькая крепость, она до сих пор, вот мы видим сейчас картинку, она сохранилась практически, ну, без особых изменений, 5 бастионов, 5 равелинов, ну, один равелин сейчас немножко развалили, в общем, крепость сохранилась просто великолепно, это очень маленькая крепость, ну, аккуратненькая маленькая, так сказать, крепость. Гарнизон там был совсем маленький, 400 человек, ну, совсем слабая крепость, слабый гарнизон, мало пушек, и Мелло был уверен, что он очень быстро овладеет этой крепостью и дальше продолжит свое движение. 15 мая он прибыл по стенам крепости, распорядился немедленно начать осаду. По его расчетам, все должно быть, за несколько дней все должно быть решено. Вот. Полк Ридберга открыл первые траншеи, было 4 атаки, было, так сказать, решили всем вот, одна атака испанцам настоящим, одна атака бургундцам, то есть Франш-Конте, одна атака немецкая, эльзасская, и одна атака итальянская. И все эти атаки, так сказать, инженерные атаки очень быстро стали продвигаться, и действительно уже 16 мая вечером каждый по своей атаке овладел Паравелином, то есть вот вынесены вперед укрепления, уже были, они были взяты испанскими войсками, и в общем все уже оставалось, очевидно, дело уже техники, дальше крепость должна была пасть. И вот в этот момент, интересно, ночью внезапно испанцев потревожили, французский конный отряд, это был отряд кавалериста Гассиона, их было всего 100 конных фузилеров под капитана Сен-Мартена и 24 гвардейца Гассиона, потому что, кстати, вот таких персонажей, знаете, когда мы говорим, гвардейцы кардинала, у Гассиона были свои гвардейцы тоже, вот эти 24 гвардейца Гассиона и 100 значит, солдат капитана Сен-Мартена, они сумели прорваться в город, более того, отбили Равелин захваченный. Но самое важное, что они вот привезли кое-какие боеприпасы, смогли протащить, потому что в городе было совсем плохо, даже боеприпасов не хватало. Это первое. А во-вторых, они передали, что армия близкая, вселили надежду в гарнизон. Потому что если бы этого не было, то точно бы на следующий день Рокруа пал.
Ну, учитывая, что взято Равелина, уже
да, в общем,
сопротивляться-то зачем? Вот. Только в виде того, чтобы лицо сохранить, ну, они обменялись бы там, как положено, залпами несколькими, да, потом бы выслали парламентеров, договорились о выходе.
Да. И вот 17 мая в замке Ля Кур-де-Пре, это недалеко уже на подходе к Рокруа, состоялся военный совет французской армии. На военном совете присутствовали, естественно, сам герцог Энгиенский, Гассион, маршал Старая Лепиталь, Лефертес-Энектер, Ля Вальер, начальник штаба, говоря современным языком, тогда назывался Марешаль де Батай. Не надо переводить маршал битвы, нужно переводить начальник штаба. Понимаете, есть люди, которые переводят французские слова фонетически, понимаете, так сказать, так, вот, например, есть такое «Маришаль де Кон» звание, ну, соответственно, генерал-майору приводит как лагерный маршал, полевой маршал, да, вот, я тогда предлагаю переводить слово «Маришаль Ферран», такое…
Конюх.
Да, кузнец, «Маришаль Ферран», кующий маршал.
Кующий маршал.
Вот, так вот, значит, «Маришаль де Батай», Вальер, как бы начальник штаба армии, генерал Сиро, Эспинан, Персан, Ля Бар, командир артиллерии, вот, и Гассион доложил о результатах этого рейда, доложил о том, какая местность перед крепостью. Герцог также сообщил новости, которые он получил, что король умер, и оставив малолетнего сына на престоле, 14 мая.
Людовик 14,
соответственно. Да, вот теперь на престоле малолетний сын. Что делать? Ну, и старый маршал Лепиталь считал, что атаковать – это совершенно опасно. Это испанская армия, мы еще поговорим о численности, но испанская армия, знаем, что она более значительная по численности, на несколько тысяч человек она больше. Кроме того, испанская пехота такая знаменитая, и, в общем, как-то вот атаковать главную испанскую армию. Поэтому он предлагал перебросить в город подкрепление. Каким-то образом попытаться перебросить. И это мнение поддержали Эспинан, Ля Ферте, Ля Вальер и Ля Бар. Но герцог совершенно верно сказал, что что значит перебросить подкрепление? Если перебросить небольшие подкрепления, которые каким-то образом смогут в эту крепость просочиться, правда, что очень сложно, то это чего это изменит? Ну, на один день, на два дня продолжится сопротивление. Если мы захотим перебросить подкрепление, там несколько тысяч человек, так это значит, придется сражаться, все равно только будет не генеральное сражение, а бог знает что. То есть понесем огромные потери и ничего не добьемся. Да и вообще, речь идет не о том, чтобы спасти небольшую крепость, а речь идет о том, чтобы спасти Францию. Потому что противник идет наступление, генеральное наступление. Его целью вовсе не является эта маленькая крепость. Это просто нечто, что у него на проходе стоит. Вот. И его мнение также горячо поддержал Гассион, великолепный командир кавалерии. И, в общем, мнение было таково – надо идти и сражаться вот. С той армией, которая есть, так сказать. Вот. А армия, которая была готова, так сказать, к этому бою. Это армия следующая. Значит, французская армия герцога Ингиенского, 16 тысяч пехоты, 6 тысяч кавалерии, 12 орудий. Армия Фландрии Франциско де Мелла, 18 тысяч пехоты, 6 тысяч кавалерии, 18 орудий. Ну, у испанцев чуть побольше орудий, значительно больше пехоты, пехота более опытная, более испытная, ну и главное, за ним престиж их побед многочисленных. Вот. А еще следующее. Для того, чтобы дойти до Рокруа, тогда местность не так, как сейчас, дороги везде, где мы не угодно уже поехать. Тогда путь на Рокруа пролегал через местность такую, где леса сужались, и фактически, чтобы подойти на поле, которое начинается в Рокруа, нужно было пройти через узкий проход шириной примерно чуть больше километра. То есть здесь испанцы могли легко преградить дорогу. Но, тем не менее, герцог выслал вперед кавалерию Гассиона. Вот, кстати, Мелло тоже собрал военный совет, потому что 18 мая около полудня прискакал хорват, так сказать, из разведотряда, доложил, что французы идут, французы. И Мелло собрал совет, что делать? Принимать битву под стенами крепости, рядом с крепостью, на большом поле, или взять и перекрыть вот этот проход. Если перекрыть проход, то французы не смогут пройти, потому что ну, местность там такая, там леса, болота, в общем, короче говоря, им там не развернуться, их легко можно остановить. И Мелло принял решение, пускай они пройдут. На военном совете он объяснил, что пускай они пройдут. На чем его, так сказать, соображения базировались? Ну, во-первых, они базировались на том, что он считал, что его армия превосходит по качеству французскую. И он так же, как и герцог, считал, что дело не в Рокруа, а дело в разгроме армии противника. Поэтому, ну что ж, пускай они пройдут через этот проход, не остановить их, а разгромить их. Это первое. Второе, он ждал еще отряд Бека. Вот к этим войскам, которые у него были в этот момент, то есть 24 тысячи человек, он ждал еще 4 тысячи. 3 тысячи пехоты, 3 тысячи кавалерии, 1 тысячу пехоты Бека. Это довольно серьезное подкрепление. Вот. И он решил, что лучше подождать этого Бека, который должен был как раз подойти на следующий день. И поэтому Мелло решил, ну что ж, пускай они пройдут. И вот французская армия, так сказать, стала проходить через это дефиле между лесами, а в испанской армии была понята тревога, осадные работы были приостановлены, оставили только в траншеях охрану небольшую, ну и около 4 часов испанцы уже развернулись в полном боевом порядке, спиной крепости, лицом обращенным на юго-запад, ну вот, и 18 орудий впереди на своих местах. Французы же только подходят, только разворачиваются. Разворачиваются, впереди сначала кавалерия, которая кавалерия Гассиона, за ним идут пехота, она называется. В принципе, испанцы могли бы атаковать в момент развертывания. Но еще раз подчеркиваю, Мелло не торопился. Он решил, пускай они все развернутся, чтобы всех уже разгромить. К тому же лучше подождать Бека. То есть, имея возможность 18 мая атаковать и разгромить французскую армию в момент развертывания, в момент, так сказать, пока еще не было собрано, он этот момент, так сказать,
не использовал.
Не использовал, да. Вот.
Ну, опять же, 17 век, это же некрасиво, если уж ты решил дать джентльменам поле, так пускай они уже и выйдут, построятся спокойно, чтобы потом никто не мог сказать, что вот ты, значит, какие-то фокусы там
придумываешь. Да, как-то все это несерьезно сделали. Нет, ну все уже нужно, так сказать, чин по чину. Вот. Но испанская артиллерия открыла огонь и била вообще очень даже серьезно, потому что расстояние, на котором оказались войска, они оказались на расстоянии где-то примерно 700-800 метров.
Для пушки это нормально совершенно.
Да, и вот здесь расходятся данные о потерях, но, например, Сиро в своих мемуарах, он, кстати, командир вот резерва, французский генерал Сиро, он оставил свои мемуары, в нем утверждает, что французы потеряли от этого огня за 18 мая 2000 человек. Убитыми ранеными.
Сомнительно,
что я тоже так думаю, что очень сомнительно. По мнению другого авторитета, который здесь был на поле боя, для Муссе 300 человек. Мне кажется, что это скорее больше похоже на правду, потому что если мы потеряли 2000, то, понимаете, так просто мне 2000 из 22, понимаете, это…
Я думаю, что даже герцог Ингиенский задумался бы, стоит ли вообще продолжать
вообще,
при такой-то эффективности артиллерийского огня.
Ну, в общем, потери были судя по всему, несколько сотен человек, то есть они были. Что касается французской артиллерии, поскольку она только разворачивалась, это все-таки артиллерия 17 века, это, конечно, не артиллерия, там, понимаете, наполеонские войны вылезли и открыли огонь ураганы. Это все, естественно, медленно, долго. В общем, они нанесли минимальные потери испанцам. Вот. И в 6 часов, когда армия почти была развернута, вдруг маршал Лаферте.
Это 18 мая, да, напомню, это еще не само сражение, это, да, это преддверие.
Это преддверие, то есть вот около 6 часов вечера, ну это май, поэтому все великолепно видно, и вдруг Лаферте свои эскадроны взял и пошел в сторону Рукруа. Что это? А это Лаферте все наставил на том, что подкрепление перебросить, нужно не сражение, а перебросить подкрепление, не отступить. Ну, герцог с огромным трудом просто успел подлететь и остановить это безобразие со стороны маршала Лаферте, который чуть-чуть ему всю баталию не испортил, потому что это бы закончилось, конечно, печально для французской армии. Вот. И тут внезапно, вдруг после этого, как он Лаферте отступил, раздался звук труб, барабанов, и испанская линия, вся испанская линия двинулась вперед. И вот герцог Альбукерке вспоминает герцог, командир кавалерии. Только половина войск прошла дефиле, их войск французских, развернулась, ожидая вторую часть, и французы еще не все собраны. И тут мы пошли вперед, и уже дошли на дистанцию половины мушкетного выстрела, и уже противник повернулся бы к нам было спиной, а вдруг Фонтен дал приказ остановиться. Я кричал всем, что нужно атаковать. Видя, что нам не дают приказы, я поскакал к дону Франциско, Мел. Вот. Он ответил мне, что мы ждем барона Бека, который с подкреплением сейчас в 3 лье от нас, 3 лье 12 километров. Так что он не хочет атаковать неприятеля, знает, что вскоре подойдет помощь от барона. Оказалось, что это просто Фонтен решил выдвинуть линию на 400 шагов вперед. Он решил лучше выровнять. Вот. То есть, в принципе, если бы они еще чуть-чуть прошли вперед, еще бы 400 метров, то, возможно, они бы, так сказать, дошли уже до столкновения. Но этого не произошло. Обе линии очень близи, совсем на небольшое расстояние.
Вот нужно отметить, у нас обязательно появятся такие вопросы, я их просто предвижу. Почему это так все не быстро? Я ответственно заявляю, это численность, вот 22-24 тысячи человек – это безумная численность совершенно, потому что понятно, что если бы это было в том же месте, но году так, в 1450-м, там было бы не 22 тысячи, а 2200.
Ну, да.
А это огромная увеличившаяся армия при ровно средневековых средствах управления. Поэтому их просто физически довести до места, а потом развернуть, это занимало
построить.
Построить, каждого проверить, получить доклад от командиров на местах. Это же 24 тысячи человек, вот они 2 километра по фронту займут спокойно совершенно.
Да, в общем, фронт обеих армий был чуть больше 2 километров, 2 километра по фронту – это очень серьезно.
То есть, пока до центра, где обычно находилась ставка верховного главнокомандующего, с фланга до тебя доедет гонец и вернется обратно, это же займет, хоть даже на лошади это займет минут 10 уж точно.
Ну, побыстрее можно,
конечно. Нет, пока он доклад совершит. Да,
вот. Ну и вот артиллерийский огонь стал потихоньку стихать, потому что в 20 часов солнце село. А почему солнце село в 20 часов? А, потому что вот сейчас у нас, ну как бы там, кто был во Франции еще в мае, в 8 часов, не темно же. А дело в том, что…
Астрономическое же время
тогда было. Да, время тогда было астрономическое. Вот в этом месте, если взять астрономическое время, сейчас вот… При таких условиях, как 20 часов тогда, было бы 21:40, то есть уже полная темнота, потому что сейчас время у нас, понимаете, оно условное, значит, тогда было строго астрономическое, и в мае в 20 часов уже все солнце садилось, уже стало темно. Вот, армии расположились в конечном итоге на бивак, а друг от друга на расстоянии всего 900 метров.
Ну, то есть вообще рукой подать.
Совсем близко. И вот Ля Муссе, участник боя, вспоминает, ночь была темной, но так как рядом был лес, солдаты развели большое количество костров. Вся равнина была ими освещена, то есть в лесу набрали там дров и так далее. Огни передовых охранений были столь близко один от других, что невозможно было отличить огни французов от огней испанцев. Казалось, что это один общий лагерь. Не было слышно ни одного сигнала тревоги, и казалось, накануне кровавой битвы армии заключили мир. Передовые посты стояли на расстоянии 100-200 метров друг от друга. Тут еще нужно учесть, что это было не только они стояли близко друг к другу, а солдаты этих армий, они же большая часть вообще говорили по-французски, потому что, значит, у испанцев, кроме этих старых терций испанских и кроме немецких эскадронов, у них полки бургундские, валлонские, там все говорят по-французски, итальянцы, которые, в общем, тоже вполне могут общаться. В общем, короче говоря, могли обмениваться даже.
Более эльзасцы-то тоже явно многие говорили по-французски.
Ну, эльзасцы сложнее. Тогда эльзасцы, они все-таки больше говорили по-немецки, хотя, конечно, тоже, по крайней мере, все.
Офицеры-то уж точно говорили.
Все офицеры до одного, это понятно. Да, офицеры испанские, конечно, все говорили по-французски. В общем, короче говоря, армии остановились на бивак. Причем было вот визуально не отличить, где кончается бивак французский и где начинается бивак испанский. Вот. Но вот в 3 часа утра еще, когда, да, кстати, солнце будет вставать в этой местности, вот тогда оно встает в 4:25, тогда восход солнца. Сейчас 6:05, а тогда 4:25. Так вот, в 3 утра один кавалерист в испанской армии по национальности француз. Он перешел на сторону Канде, повинился, что вот такой сякой, хотя он подданный французской короне, служит в испанской армии, и сообщил ценные сведения, что в лесу перед левым флангом испанцев поставлена засада, 500 мушкетеров. Вот, это для принца Канде было ценное сведение, он тоже приказал, значит, на правом фланге стоял знаменитый пикардийский полк. Вообще, кстати, вот мы поговорим сейчас о расположении французской армии, после вот этого момента с мушкетерами. Пикардийский полк – это первый полк вообще французской армии, первый полк, когда создавались полки, первый самый полк. Вот. Так вот, из этого пикардийского полка выделил большой отряд, который должен был этих мушкетеров уничтожить. И нужно сказать, что вот где-то примерно в 3:30 это было сделано еще в темноте полной. Я, так сказать, удивляюсь, так сказать, активности этого пикардийского полка, потому что перебили всех 500 мушкетеров. Внезапная атака ночная. Конечно, они не все погибли, там кто-то убежал, но дело в том, что уже ставить новую засаду уже не было времени. Таким образом, где-то 3:30 утра еще в полной темноте эта засада была ликвидирована, а герцог Ангиенский надел шляпу с белым плюмажем в 3:30. Кирасу, он сознательно не стал одевать каску.
Чтобы видно было.
Да. И он, это понимаете, это не просто какие-то такие понты. Дело в том, что для кавалерийской атаки очень важно, чтобы командиры видели. Вот, он сознательно надел шляпу с огромным белым пером, чтобы его было издалека видно, чтобы он направлял как знамя свою кавалерию. Вот, и в 4 утра, так сказать, появились первые лучи солнца, я говорю, что в 4:25 оно окончательно взойдет, и кавалерия, точно же французская кавалерия двинулась вперед. То есть с первыми лучами солнца французская кавалерия правого фланга двинулась вперед. Почему герцог Ангиенский так спешил? Дело в том, что он знал о подходе Бека. Да, кстати, перебежчик
рассказал ему.
Да, сообщил ему, что ждут отряд Бека в 4000 человек. Причём, видите, все хорошо информированы, там знали, что вот ждут отряд 4000 человек. Поскольку герцог представлял себе размеры армии, которые перед ним постоят. Представьте, если в этой армии 24, еще добавить 4, там будет 28. Это уже очень серьезный перевес. Поэтому он спешил, и вот с рассветом французская кавалерия атаковала. Кстати, герцог Альбукерке предлагал Франциско Мелло укрепить этот фланг. По крайней мере, он пишет об этом в документах после битвы. Он говорит, что он написал об этом, но Дон Франциско сказал, что это невозможно, так как нет ни кирок, ни лопат. Ну, это было оправдание герцога или нет. Вот, Фонтен тоже отказался дать ему мушкетеров, потому что он сказал ему, что от меня хочет Альбукерке, разве я не выделил ему в помощь 500 мушкетеров? Вот. И дальше Альбукерке, докладывая о том бое, который загорелся с французской кавалерией, потому что вот буквально, посмотрите, 4 утра с небольшим, 4:20 утра, и здесь уже…
Там 6 по нашему утра.
Да, в 6 по нашему утра загорелся отчаянный бой. Вот. Альбукерке утверждал, что испанская конница, значит, вынуждена была сражаться с французской, которая обрушилась вместе с пехоты. Действительно, значит, между эскадронами французской конницы были поставлены взводы мушкетеров. Это была шведская методика, то есть кавалерия того времени, нет, не кавалерия наполеоновского времени, когда стремительно, или там Фридриха Великого, когда кавалерия несется с огромной скоростью, плотно сомкнутыми эскадронами, это кавалерия достаточно неповоротливая, медленно идущая, вот, таким образом, что взводы мушкетеров могут поддерживать своим огнем свою кавалерию. Вот Альбукерке об этом говорит. Вот. Ну, Альбукерке также говорит, что испанская кавалерия 2 раза побила врага и, в общем, опрокинула его. Это не подтверждают испанские же источники, другие, не кавалерийские. Судя по всему, для испанской кавалерии бой был совсем неудачный, потому что вот Дон Франциско Мелло, это документ совершенно того времени, 23 мая 1643 года, 4 дня после боя. Тут это точно не мемуары, не воспоминания, ничего этого. Прямо-прямо сейчас после боя. Мелло докладывает королю: «Мы в полном отчаянии, так наша кавалерия не хочет драться. Если мы не найдем способа ее улучшить, мы потеряем провинции. Пехота настолько обозлена на конницу, что я боюсь серьезных стычек между ними, если они останутся в одной армии. Прошедшие битвы, например, Круа, каждый раз, когда мы отражали французскую кавалерию, она снова собиралась и вступала в бой, в то время как наша, будучи разбита, уже не могла собраться. У них кавалерия лучше спаяна с частей и дисциплины, чем у нас». Вот. А граф Аньяте, госсоветник, в своем рапорте 17 июня 1643 года, то есть тоже прямо вот оттуда: «Согласно рапорту о битве, кавалерия не сделала всего того, что она должна была сделать. Это подтверждают и другие испанские командиры». То есть, судя по всему, испанская кавалерия оказалась в этом бою. Повела себя не лучше, а зато французы, благодаря Гассиону, человек, который взял много в шведской коннице, во-первых, вот это вот для того времени удачное смешение со взводами мушкетеров, а во-вторых, стремительный маневр. В то время как Канде атаковал прямо, Гассион взял эскадроны второй линии, обошел и ударил испанской кавалерии во фланг. В конечном итоге, после отчаянного боя, который длился, вероятно, около часа, испанская кавалерия левого крыла была полностью разгромлена совершенно. И, без сомнения, в общем-то, этот бой, как мы поймем, сыграет большую роль. Ну, а теперь давайте все-таки обратимся к тому, как были построены обе армии, потому что мы начали с кавалерийского боя, но давайте вернемся к обеим армиям. Значит, во-первых, вот мы смотрим сейчас, видите, изображение, это изображение того времени, здесь мы видим фигурки, которые представляют нам батальоны и эскадроны, и мы видим, что обе армии построены примерно одинаково. Обе армии, батальоны французские стоят в 6 или 8 шеренг в центре пикинёры, и вот расположение интересно. Значит, как во французской армии располагали полки по, скажем так, градации. Правый фланг – самый лучший пехотный полк, пикардийский, а на левом фланге – другой, то есть фланги нужно, самый лучший – это пьемонтский, знаменитый пьемонтский пехотный полк. У пикардийского знамя красное с белым крестом, у пьемонтского черное с белым крестом. Пьемонтский полк существовал до недавнего времени во французской армии, ну, носил 5-й номер. Вот. Ваш покорный слуга в 1994-м. Мы были с коллегами по военно-исторической реконструкции. Я привез отряд в 110 человек рыцарей.
Из княжеской дружины.
Дружины и войска наполеонские для того, чтобы принять участие в огромных торжествах в честь 500-летия создания французской регулярной пехоты. Этот полк, который имел 500 лет как бы истории в этом полку, там в штабе знамена французские современные и черное с белым крестом, так сказать, традиции. Ну, разумеется, под этим знаменем не ходили, но вот уже оно было, оставалось в штабе. Сейчас этот полк расформировали, но вот он существовал более 500 лет, знаменитый пьемонтский полк. Вот. Далее, значит, из знаменитых полков в центре швейцарский полк, Маланден, так называемый очень хороший полк, рядом с пикардийским морской полк, для Марины, это полк, как бы, который ведет свое рождение от морской пехоты, для Марины, хотя к этому времени никакого отношения к морю не имел, но название для Марины сохранял. Ну и, наконец, вот эскадроны, мы видим здесь, значит, соответственно, эскадроны первой линии, которым командовал непосредственно Канде, во второй линии, которым командовал Гассион. Напротив, армия, которая стояла здесь, мы можем видеть следующее. Мы не видим большого различия в построениях между испанцами и французами. Испанцы тоже стоят батальонами, примерно такими же, как французами, как французы. Но все-таки старые терцы стоят более глубокими колоннами. Все-таки испанцы сохранили вот эту традицию глубокого построения. И перед ними мы видим, вот на картинке видно, несут носилки, это несут графа Фонтена. Дело в том, что он уже свои 75 лет, уже был больным человеком. Вот он не мог командовать с коня, но он, тем не менее, перед фронтом своих войск на носилках был. Кстати, эти носилки сейчас хранятся в музее армии французской. Вот. Эти носилки вполне реальны, они, их можно видеть, что они себе представляли. Вот. Итак, вот обе армии построены таким образом. И в то время, пока здесь разгорелся на правом фланге французской армии, левом фланге испанской отчаянный бой, в строй встали пехотные полки, и испанская армия также перешла в наступление. И здесь, в то время как испанская пехота двинулась медленно, двинула свои стальные полки против фронта французов, на правом фланге эльзасские эскадроны Эзенбурга нанесли мощнейший удар по первой линии французских эскадронов Ля Ферте. И нужно сказать, что эта атака была очень серьезной, очень мощной, и французские эскадроны первой линии были опрокинуты, и когда маршал Лепиталь попытался привести на помощь эскадроны второй линии, и эти эскадроны второй линии были опрокинуты, а сам маршал Лепиталь получил жестокое ранение, ему пуля перебила руку, так сказать, ну, пуля из того пистолета, понимаете, там размерчики, так сказать.
Вот. Ну, там миллиметров 16 запросто может оказаться.
Вот. Но что надо сказать, что Эзенбург со своими кавалеристами, он, опрокинув Ля Ферте и Ля Питале, он часть их продолжал гнать, часть кавалеристов его принялась грабить повозки, которые здесь нашли, его кавалерия во многом вышла из боя, а пехота стала напирать на линию пехоты. И нужно сказать, что вот это вот наступление испанской пехоты, соединенное с атакой кавалерии Эзенбурга, вызвало в рядах французской пехоты, ну, в общем, такое серьезное впечатление. Дело в том, что Лавальер и Эспинан, командиры, решили, что битва проиграна, надо уходить. Вот полки первой линии подались назад, и вот Сиро, командир резерва, он вышел по своей инициативе, выдвинул свои полки, и он рассказывает в мемуарах: «Я кричал им, что они трусы, раз отступают, не схватившись с врагом», обращаясь к Лавальеру. «Что я расскажу об этом, что я расскажу об этом по всей Франции, что я пожалуюсь королю и герцогу Энгиенскому. Солдаты предпочитали путь чести и приказу господина Лавальера и предпочли воскликнуть вперед за господином Сиро». Ну, Сиро привел резерв, это на какое-то время задержало пехоту, но ситуация была критическая. И вот нужно сказать, что вот здесь, в этот момент, принц Канде показал себя, ну, не просто талантливым полководцем, он просто показал себя, фактически родилась звезда полководческого искусства. Потому что в то время, как здесь Эзенбург, в общем-то, не смог сделать больших, как бы, выводов из своей победы, герцог Энгиенский, разгромив кавалерию, сумел противника, сумел собрать свою конницу. Представляете, что значит собрать вот в этом ужасающем бою, собрать снова эскадроны, и, направив Гассиона с частью кавалерии преследовать уходящую испанскую кавалерию, всю остальную конницу, собрав вокруг себя, ударил с тыла по пехоте. Ну, это, в общем, после часового боя, когда эскадроны вообще уже все развалились, когда здесь просто гигантская кавалерийская схватка, он сумел свои эскадроны собрать, вот для этого, так сказать, шляпа с белым плюмажем, конечно, очень пригодилась, и он собрал свои эскадроны, и с тыла они обрушились на полки неприятеля. И нужно сказать, что удар был настолько мощным, настолько кавалеристы герцога Энгиенского, настолько они были, так сказать, увлечены победой своей, что удар был таким сильным, что все посыпалось, посыпались все валлонские, бургундские, немецкие, итальянские посыпались. Одна Висконти держалась дольше всего, да, кстати, сам Мелло, он... У него выбили из рук его жезл командующего, он сумел укрыться в ряду из итальянских солдат Висконти, но и он сказал, что я хочу с вами умереть, но и они сказали, что мы будем выполним наш долг и готовы погибнуть за короля, но все-таки солдаты Висконти были разбиты, и не так сильно они были опрокинуты, как Валлонские части, но тем не менее все-таки и солдатам Висконти пришлось уходить с поля боя, а Мелло покинуть поле боя. То есть ударом с тыла герцог Ангиенский разгромил пехоту, кроме испанской пехоты. Вот Терсиос Вьехос он не сумел, он их остановил, они прекратили свое наступление, вот, но вся пехота не испанская была разбита. Ну, здесь, конечно, мы видим разницу между той пехотой, которая составляет костяк армии, и той пехотой, которая является как бы вспомогательной, она очень хорошая пехота. И когда испанцы переживали подъем, она за ними следовала и, в общем-то, тоже побеждала, но в такой критический момент все-таки разница между старыми испанскими терцами и полками, набранными из других регионов. Вот. Но самое-то удивительное, после этого удара, что произошло? Герцог Ангиенский, разгромив пехоту врага, он сумел снова собрать свою кавалерию. Вот это уже, я просто даже не сказать, насколько талант у этого человека. Это опять вот несколько тысяч кавалеристов, которые после отчаянной совершенно битвы, разгромившие несколько батальонов пехоты, их снова ему удалось и повести в атаку, на этот раз в тыл эскадрона барона. Герцога Изенбургского.
А пехота-то, я каждый раз, когда читаю по этому поводу, не очень понимаю. Вот вначале они шли вместе с мушкетерами эскадрона,
да.
А дальше куда мушкетеры делись? Потому что дальше рассказывают только про конницу.
Ну, конечно, они, мушкетеры участвовали здесь в бою.
В первом бою
с испанской конницей. Здесь бой был достаточно, скажем, на небольшом расстоянии происходил. Они, естественно, через лес шли практически вместе, не отставая своих эскадронов. Когда они схватились с испанскими эскадронами, они остались, так сказать, прикрывать свои эскадроны и вели бой. Но как только вот испанская конница была разгромлена, все, с этого момента мушкетеры уже больше, они действовали уже отдельно, так сказать, из леса, поддерживали своим огнем. Вот. Все, больше это уже мушкетеры, естественно, эти взводы не было среди. Вот. И вот в 8 часов утра. 8 часов утра, соответственно, герцог Ангиенский разгромил уже и Эльзасскую конницу. Таким образом, сражение, которое началось в 4 с небольшим, в 4.20 оно началось, значит, дальше к 6 утра он разгромил пехоту.
8 по-нашему.
Да, даже нет, даже
чуть позже.
Да, ну да, чуть позже 8. Вот. И наконец, 8 утра, тут уж и скажется, 10.30, да, по современному времени, он разгромил эльзасские эскадроны. И с этого момента фактически на поле боя осталось только 5 испанских терций. Терциос Вьехос. И вот интересно, что был какой-то такой перерыв в бою, то есть армии выдохлись немного. Вот. С поля боя исчезли эскадроны испанские, эскадроны эльзасские, исчезла вся пехота не старая испанская, и возник такой перерыв. И знаете, как участник битвы вспоминает, в этот момент раздалась необычная музыка, полная мужественной грозного звучания. Это трубы и флейты заиграли древний шотландский марш. Это тот марш, под который Жанна д'Арк вступала в Орлеан, марш знаменитого шотландского короля Роберта Брюса в битве при Беннокберне. Вот, вот этот торжественный марш заиграли, и как бы армии все остались. Играет марш, и вот вокруг испанских сердцей стальное кольцо сомкнулось и с французской пехотой, и кавалерии. И вдруг притихшие полки слушали эту музыку, и вдруг громовой крич: «Агер! А Франс! Франция, герцог Ангиенский!» И вся эта масса двинулась против этих испанских колонн. Герцог спешил. Почему? Потому что у него в голове было постоянно, что этот бэк придет сейчас с огромной тучей войск, потому что, не знаю, 4 тысячи, а может, там не 4, может, там 14 тысяч. Вот. Поэтому он спешил и бросил в атаку свою кавалерию. Он бросил в атаку свою кавалерию на эти вот старые испанские терции. Значит, итак, что здесь у нас стояло примерно посреди поля боя? Значит, изначально 6 тысяч человек. Они понесли какие-то небольшие потери, но почти 6 тысяч человек здесь было. 6 тысяч человек, из которых примерно 1/3 пикинеры, 2/3 – это мушкетеры, вот, построившись плотные построения, по разным сведениям, либо одно огромное, так сказать, каре, либо два, ну, в общем, мощное плотная, ощетинившаяся пикинерами, промежуток, который стали мушкетеры, и орудия тоже вокруг, это 18 пушек испанских. Вот. Первая атака французской кавалерии была отбита огнем. Вторая, герцог бросил вторую в атаку кавалерии, начал вторую атаку, и она была тоже захлебнулась под огнем. И вот интересно, у нас есть, чтобы понять, насколько атака кавалерии 17 века отличалась от, скажем, атаки эпохи Фридриха Великого, когда несутся, так сказать, на галопе стройными линиями, насколько эта вот атака другая. Вот можно прочитать документ, потрясающий документ. Это письмо после боя. Письмо командира кавалерийской роты после боя. Вообще письмо чудовищное, потому что пришлось человеку, так сказать, испытать. Командир роты кавалерии, кстати, очень маленький, почти там где-то около 40 человек. Вот смотрите, вот он получил приказ, фамилия Момба. Оно написано на следующий день после боя. На следующий день после боя.
Ну, то есть вот-вот буквально.
Вот, 20 мая, например. Значит, я рассматривал его на ходу, батальон, так сказать. Ему дали приказ атаковать. Найдя, наконец, место, которое казалось мне доступнее других, я приказал за 20 шагов трубить атаку. То есть 20 шагов – это совсем недалеко. То есть, понимаете, там кавалерия Фридриха или там Наполеон атакует там 500 метров, там, понимаете, 600 метров, начинают сначала рысью, потом увеличивают на голову, а здесь 20 шагов. То есть, вообще совсем подъехали почти в упор. И мы поскакали крупной рысью. Крупной рысью. Все, кто шли за мной, ворвались в батальон, но они смыкали строй за нами. Деверн был сбит на землю ударом пики. Тьержо был ранен выстрелом из мушкета, а его коня убили под ним. Тибервиль опасно ранили. Ляриман был ранен алебардой в голову и, обливаясь кровью, упал. Дебре ранили мушкетной пулей. Ля Негрери перебили выстрелом из мушкета руку. Ля Пикурли пуля выбила глаз. Ля Мот Дампьер получил 3 пули и, очевидно, рискует умереть. Из 23 других, которых вы не знаете, 5 убили, других ранили. Короче, кроме 4, которые следовали за мной, без особого энтузиазма в роте не осталось больше никого.
А без особого энтузиазма?
Без особого энтузиазма. Но смотрите, то есть атака очень медленная, они въехали в ряды пехоты, и тут их просто из мушкетов, пикинёры и так далее понесли, они страшные
совершенно потери. Я смотрю, потери. Там офицеры какие-то старались, учитывая количество алебардных ранений.
Ну да. Без сомнения, это без сомнения. Вот, значит,
ну, я об этом говорил, напомню, в это время алебарда – это оружие только офицера, потому что вся рядовая пехота, рассчитанная на рукопашный бой, ходит только с пиками, там нету, как вот в 16-15 веке, когда идут и пикинеры, и алебардисты в одном строю, тут только пикинеры.
Вот, но, значит, сам этот офицер, он еще остался в строю после неудачной, был у нас еще 40-лист в эскадроне, в эскадрон стоял из детских рот. Вот, то есть тогда эскадрон там стоял, мог быть, из 4 рот, потому что роты были…
Маленькие иногда.
Да. Так вот, 40 кавалеристов осталось в эскадроне, в этом эскадроне вообще человек 200 в начале боя, осталось 40. Вот, было 40 кавалеристов и все офицеры, кроме лейтенанта и корнета. И я с 8 солдатами, вот 8 солдат из его рота осталось, во главе этих остатков. Герцог Ангиенский, видя, что никто не торопится атаковать батальон из 4000 испанцев, где был генерал Фонтен и все пушки, приказал атаковать мне. Пришлось испить эту чашу. Крикнул за мной, я дал шпоры моему коню и бросился на этот отчаянный батальон. Но никто за мной не поскакал.
Ну, один поехал.
Да, все меня оставили, моя судьба была тяжкой. Они, испанцы, сбросили меня с моей кобылы, я получил 5 ударов пикой, алебардой и шпагой, но все в доспех. Вот. То есть, его взяли в плен, на следующий день его, так сказать, ну, можно сказать, через несколько часов его уже освободили. Вот. Ну, то есть, получил он, так сказать, очень хорошо.
Мне, конечно, тоже себе представить. Это стоят эти вот полки, причем их много. Это же, ну там, 5000 человек, это с ума сойти. Это футбольное поле, уставленное полками, фактически. Вот. А на расстоянии, ну, я не знаю, там, 100, там, 200 метров от них стоят враги. То есть они же вообще вот почти друг на друге. Да. Но если кавалерия атакует с 20 шагов, так это значит, что они вообще вот стоят на расстоянии, ну, почти вытянуты руки.
Да, они на расстоянии 200-300 метров, они едут, вот потом, значит, он свой эскадрон вел вдоль, ища какое-то уязвимое место, из 20 шагов он
атаковал
это уязвимое место. Да, это вообще почти в упор. И очень, очень медленно. Кавалерия 17 века, конечно, очень медленно. Она идет в атаку, сейчас стреляя из пистолета. То есть то, что для кавалерии 18-19 века совершенно, так сказать, не
Но пытался этим обороться Густав Адольф.
не слишком успешно в общеевропейском смысле.
Не совсем. Вы знаете, согласно регламенту Густава Адольфа, он говорит, что кавалерия должна стрелять из пистолета, когда видны белки глаз. Ну, то есть он идет, стреляет, когда видны белки глаз. Значит, расстояние сколько? Метров 15.
Ну, да? Не больше. Ну, может, 20.
Вот. После этого он должен убрать пистолет в кобуру и перейти на галоп. Сколько здесь? Все-таки я немножко наконец сижу. Я представляю себе, что это я скачу с пистолетом, я стреляю.
Ну, там темпа 3 на галопе успеешь сделать.
Ну, в общем, да. Темпа 3, то есть, ведь еще нужно палащи выходить. Нужно убрать пистолет, выходить палаш. В общем, у вас осталось несколько движений галопа буквально. Вот. Ну, а если даже движение галопа не сделать? Итак, теперь мы переходим к самому интересному. Итак, кавалерийские атаки эти были отражены. Кстати, что касается Фонтена, он погиб здесь перед строем своим, не покинул свой пост, вот, и погиб, его пуля пробила, и вот в кресле, это кресло музея армии хранится, оно пробито пулей, то есть там, где пуля прошла через графа Фонтена.
Он без кирасы был, видимо.
Не обязательно. Это пуля, причем пуля это очень большая дырка, это могла быть картечная пуля из пушки.
А вот это другое, это да, совсем вот. Другое дело.
Судя по всему, именно из пушки, да, потому что французские пушки не молчали, промежутки между атаки они, естественно, стреляли. Вот. И вот в 9.30 утра, это уже после всего этого, 9.30 утра, классическая версия, французская классическая версия, что произошло? Да, кстати, сначала мы вспомним фильм.
Капитан Латриста.
Капитан Латриста. Значит, ну, сразу скажем, что там с точки зрения истории вообще все очень далеко от истины.
Там вот. Только хорошие картины показывают, да. различных художников. Это там хорошее с точки зрения истории, все остальное не очень.
То есть, ну, для начала там вообще смешное количество пикинеров, там какая-то сотня пикинеров стоит, вот, и вокруг них тоже там сотни кавалеристов, даже
там меньше. Хорошо, если сотни там, да, человек 40 их так по-хорошему.
Вот. А здесь, как мы понимаем, к этому моменту уже ну, если не 5 тысяч, то 4 тысячи точно оставалось, это 100%. То есть, это огромная масса, конечно, пехоты. И вот, значит, Канде попытался поехать предложить им капитулировать, тогда испанские офицеры вышли, тоже размахивая шляпами. Канде воспринял это как за то, что они хотят сдаваться, он приблизился к ним, и вдруг раздался мощный залп мушкетеров. Его пуля чуть не убила, и тогда вдруг вся французская армия просто с разъярением бросилась на испанцев и начала их, так сказать, уничтожать, ну а потом уже, когда многих перебили, все-таки взяли в плен. Это версия, которую можно прочитать во многих книгах французских по истории Рокруа. Есть версия прямо противоположная этому, совершенно. Это версия испанская, которая, кстати, в исторической литературе недавно стала, так сказать, появляться. Какая версия испанская? Версия испанская такая. Вот эта вот огромная масса пехоты испанской, она героически отразила все атаки французской армии, и после этого французы предоставили им свободный выход. То есть, как бы они прекращают бой
и
уходят все в Испанию. То есть, им, вот, и вот по этому поводу у нас есть несколько документов. Письмо секретаря Мэлла несколько дней спустя после битвы. Он отмечает, что Вилальба и Виландия погибли, это вот командиры Терсиос Вьехос Гарси и Кастельве попали в плен, но он пишет, кажется, что многие люди смогли избежать плена благодаря стойкости и мужеству испанцев на поле боя. Окруженные вражеской пехотой и кавалерией, они вышли по капитуляции, как из прелести. Но он пишет, что кажется, и многие, в общем, он не знает. Дон Гарсия Ильян, чиновник армии, письмо 14 июня 1643 года. Они сражались с такой доблестью, что неприятель предложил им капитуляцию, чего я никогда не видел на поле боя. Но он тоже не был там. И, например, еще письмо Гонсалеса из Мадрида, 28 июля 1643 года, рассказывает, что две
терции… Священник, отец Гонсалес.
Что?
Священник.
Да, рассказывает, что две терции дрались в лесу и не сдавались, предпочитая умереть, сражаясь. В результате они согласились на то, что они покинут поле боя на условиях свободного прохода через Францию, чтобы добраться до Испании с развивающимися знаменами и с оружием. Их хорошо принимали повсюду во Франции, восхищались их доблестью и постоянством. Наконец, письмо от 11 августа 1643 года хроникёра испанского двора Хосе Пелисера де Асао Саласа о прибытии в Фонтарабию 2500 солдат, пришедших из Франции, которые заключили почетный пакт с французами. И, наконец, мемуары Матиаса Нова, секретаря Филиппа IV. Гарсия не сдался, заключил, якобы Гарсия не сдался и заключил почетный пакт выйти с оружием и знаменами в Каталонию. Но, правда, когда вступили на испанскую территорию, несмотря на приказ короля, отправились на войну в Каталонию и разбежались. Вот, значит, вот ряд таких свидетельств, но все эти свидетельства исходят из людей, не бывших в ряду этих терсий. Слышали, я узнал,
якобы, кажется. Якобы.
Вот. Значит, а вот книга Франциско Давила Орехон «Военная политика и механика», написана начальником штаба Терции в Мадриде в 1669 году. Он пишет: «Они, французы, прибегли к своей артиллерии, которая обстрелила батальон, ну, батальон, то есть всё, вот весь этот отряд, так, как будто он был скалой, не вызывая ни малодушия, не приводя его в беспорядок. Видя это, враг остановился в восхищении, жалившись над тем, кто не просил к себе жалости. Потом прислали трубача, который от имени принца Канде спросил, кто командует батальоном. Ему ответили, что испанцами командует граф Гарсия, Дон Хорхе Кастельви, его начальник штаба. И им сказали, что раз они столь отважны и в такой тяжелой ситуации, им предлагают капитуляцию как крепости. Но здесь же дальше. Предлагается сложить оружие, но сохранить жизнь и собственность. Они согласились на это. И французы сдержали свое слово, и никто лучше не оценил их доблесть, чем победители». А, значит, это уже ближе, так сказать. Они, им предложили сложить оружие, но сохранить жизнь, короче говоря, сдаться. Так? Вот. Ну, у нас есть документ неоспоримый. Этот документ из архива Винсентского замка, перечень пленных, перечисление пленных. Значит, дело в том, что офицеров, 578 офицеров перечислены поименно. Почему они перечислены поименно? Потому что тогда пленные офицеры – это же и обмены, это и, так сказать, картели, и выкупы пленных и так далее. 578 офицеров и 3289 солдат. То есть всего 3867 человек. Это без сомнения и все, кто здесь и стоял. Почему? Потому что еще раз подчеркиваю. Итак, изначально было 6 тысяч испанских солдат. Они дрались как герои. И, конечно, около 2 тысяч уж всяко потеряли битыми и тяжело ранеными. Взято было в плен, ну, где-то около 4 тысяч. Но некоторые были взяты уже в плен в тяжелом состоянии, они могли умереть в плену. Кто-то разбежался. Ну, дошло до места 3867 человек. То есть, потеряв 1/3 убитыми и тяжело ранеными, они 2/3 сдались, то есть они сдались. Но сдались они, конечно, после героической обороны, и нужно сказать, что вот эта вот память об этих терциях, которые героически сражались на, бою, на поле боя при Рокруа, она дошла до, можно сказать, до самого конца жизни принца Канде, ну, бывший герцог Ингенский, принц Канде, и когда он умер, над его надгробную речь произносил знаменитый оратор Боссюэ, и он сказал: «Я позволю себе, можно сказать, в подлиннике процитировать начало ее. Restez cette redoutable infanterie de l'armée d'Espagne, dont les gros bataillons serrés, semblables à autant de tours, mais à des tours qui sauraient réparer les brèches, demeuraient inébranlables au milieu de tout le reste en déroute et lançaient des feux de toutes parts. Но оставалось еще эта грозная пехота армии Испании. Ее сомкнутые батальоны походили на бастионы, но это были живые бастионы, которые сами латали пробитые бреши и оставались неколебимыми среди разгрома. Они стояли насмерть и извергали огонь». Вот это воспоминание о гибели испанских терций. Оно прошло через всю жизнь принца Канде. Самое удивительное, что, ну, во-первых, принц Канде же доведет войну 30-летнюю до победоносного конца, под Лансом в 1648 году он одержит очередную блистательную победу над испанцами, которая станет поворотным моментом. Но дальше, когда война закончится, как известно, во Франции начнется гражданская война, фронда, принц Канде будет возглавить армию фрондеров, и после того, как его армию фрондеров разобьют, принц Канде с остатками своей армии отойдет на испанскую территорию, дальше ему помогут испанцы, а дальше все закончится тем, что он уже во главе испанской армии будет сражаться с маршалом Тюреном, будет разбит в дюнах маршалом Тюреном, как главнокомандующий испанской армии. Ну, вообще, конечно, понимаете, то есть это человек, который начал свою карьеру с того, что разбил испанскую армию, потом он возглавит испанскую армию, ну, и проиграет во главе испанской армии. А потом, после подписания Пиренейского мира, интересно, что Ну, сказать, испанский король очень достойно поступил. Когда заключали Пиренейский мир с Францией, там несли такое, что король должен обязательно простить герцога Генуэзского, принца Конде. Вот. И принц Конде вернулся, когда король праздновал свадьбу с испанской принцессой, принц Конде вернулся и снова стал знаменитым французским полководцем, и потом долгую жизнь в французской армии. То есть он несколько лет воевал как командир испанцев, сначала воевал как командующий французской армии против испанцев, потом несколько лет как командир испанской армии против французов, потом...
А потом снова за французов.
А потом снова за...
Ну, вообще говоря, Конде – это же замечательная фамилия, потому что мы же помним, что в начале религиозных гугенотских войн во Франции Конде были видными вожаками.
Наш принц Конде – герой, погиб, оставил строй, но Коленьи нажив, он бодр и ретив. С нами, с ним пописты в добрый час, наш адмирал там погонит вас.
Да, так точно. Он был видным вожаком протестантов, гугенотов, и семья эта крайне беспокойная.
Беспокойная, очень беспокойная.
Хотя при том, что это же прямые родственники правящей династии. Они, собственно говоря, бурбоны Конде.
Итак, вернемся на поле боя при Рокруа. Итак, здесь, на поле боя при Рокруа, погибли испанские терцы. Потери убитыми и ранеными, общие потери испанцев были не менее 5000. Вот, потеряли 170 знамен и 64
кавалерии. Испанцев, в смысле, испанская армия, не испанская.
Испанская армия, конечно, да, испанская армия. 5000 убитых тяжело раненых, то есть остались на поле боя. Это из которых 2000 из старых терций и, соответственно, 2000 другой пехоты и 1000 там кавалерии. Где-то так. 170 знамен потеряно было. 170 знамен. Это полный совершенно разгром. 64 кавалерийские штандарта. А также все артиллерии, 18 орудий на поле боя, 6 орудий в траншеях потом взято. Французские потери были примерно где-то от 3 до 4 тысяч человек. Но это вообще не важно, сколько там французы потеряли, почему? Потому что это сражение открывает собой новую эпоху. Вы знаете, вот сражение при Рокруа для меня – это настолько важнейший момент в истории 17 века. Вот до 19 мая 1643 года испанцы чувствовали себя непобедимыми. У них жила такая мощная энергетика, что они просто, вот испанские пикинеры этой энергией всех громили. А вот после под Рокруа раз и надломилось, и Испания пойдет, так сказать, плавно пойдет превращаться во второстепенную державу. Очень похоже, как под Полтавой, так сказать, шведское могущество. Понимаете, до битвы при Полтаве шведы ощущали себя сверхчеловеками, а в момент того, как они были опрокинуты, вот психологически все, так сказать, и держава, так сказать, пошла на убыль. И вот 19 мая 1643 года закончился период испанского могущества, и начался то, что называется Великий век Франции. Началась эпоха, когда, ну, во-первых, Франция стала могущественной державой, и начинается действительно Le Grand Siècle de France.
Ну, тут, конечно, очень наглядно видно несколько моментов. Во-первых, про потери. Вот это вот время конца, уже совсем конца Средневековья и марширующего, так сказать, с развернутыми знаменами нового времени, потери даже в победившей стороне совершенно невозможные, очень большие. Это все от чего? Это завершение пороховой революции, очень много огнестрельного оружия и большие потери даже в момент сближение, атаки. Вот понятно, что средневековая война. Там, может быть, победившая сторона потеряет там 20 человек, убив 1000 бегущих просто в спины, переколов бегущих противников. А тут уже при сближении начинаются потери в силу того, что стреляют пушки, это воет картечь, очень много мушкетов, которые по фронту перекатывают огонь туда-сюда. И, ну, блин, потери просто немыслимые, потому что 5000 человек у проигравшей стороны, это получается... Четверть армии потеряли фактически.
Это убитыми и тяжело ранеными, плюс еще и 4000 пленных.
Ну, я имею в виду именно убитых. Стала крайне рискованная война. Это во-первых. Во-вторых, конечно, очень занятно. Это второй момент, который хотелось бы отметить. Испанцы, по сути дела, Ну, конечно, с поправкой на эпоху, с поправкой на тактику, вооружение, защитное снаряжение, которое у пехоты в это время все еще использовалось более-менее активно. Они же, в общем, атаковали и проповедовали примерно то, к чему потом уже в эпоху Фридриха Великого, Наполеона I снова вернутся армии. То есть очень мощный штыковой удар.
Ну да, без сомнения.
Потому что эти самые терции, которые воюют с пиками, это же, по сути дела, контингенты, которые рассчитаны, ну, как бы мы сейчас сказали, на штыковую атаку.
Да, без сомнения.
Вот. А долгое время, ну почти всю 30-летнюю войну и почти весь 16 век эта тактика приносила исключительно успех, если, конечно, ее правильно применять. Тут мы видим, как она надламывается, эта тактика, потому что вот те войска, которых испанцы, там, начиная с конца с Нидерландской революции, когда вот именно испанские тирцы выходили на поле, эти пикинеры, они всех этих мушкетеров гоняли, как правило, и кавалеристов тоже они, в общем, как правило, гоняли. Ну, мы наконец видим, что задел, который дал Мориц Аранский и его брат Вильгельм Людвиг Аранский, которые были вынуждены, по сути дела, работать с очень низкокачественной пехотой, крайне низкокачественной, которая очень не хочет ходить в штыковую атаку, это очень опасно, потому что они их заставили стрелять. Они сделали много пехоты, которая может стрелять, и вот, наконец, уже к моменту Рукруа мы видим, что штыковая, это вот условно в кавычках, штыковая тактика испанцев перестала быть настолько эффективной, какой она была раньше, а стала работать, наоборот, то, с чем испанцы раньше всегда очень уверенно боролись. А тут нет, все-таки огнестрельный бой стал доминирующим. А потом мы видим, как снова сделает виток, и снова штыковой бой выйдет на высокие позиции. Ну и третье, что хотелось бы отметить, вот это тоже крайне показательный момент, потому что Испания испытывала страшнейшие экономические проблемы уже со второй половины 16 века, а к 17 веку, тем более к 40-м годам. Эти проблемы из серьезных, они иногда, наверное, можно было даже их определить как катастрофические. Экономика Испании катилась под откос. И, в общем, пока в строю стояли, ну, как бы мы сейчас сказали, наверное, какие-то харизматические такие люди, которые возглавляли других харизматических людей, которые еще вели там от взятия Гранады свою военную родословную, я имею в виду и командиров, и, собственно говоря, рядовых, которые поступали в славные древние полки. Вот они, конечно, на поле боя были чрезвычайно опасны, но когда вот это могущество военное немедленно получило сокрушительный удар, оказалось, что возродить его, как некий механизм военный, не на чем, потому что они ни на что не опираются. Вот были старые эти традиции, и носители их живые, все было более-менее неплохо, но как только что-то пошло не так, и они понесли просто большие потери, и в том числе психологические потери, то снова сделать таких же людей оказалось просто уже не из чего, потому что экономическая база просто пропала. Потому что обучить заново такую пехоту, которая была бы равна Терциос Вьехос, это стоило таких денег, вот если вот заново их делать, я даже не знаю, каких денег.
Еще и сердце такое.
Ну, опять же, сердце – это хорошо, но оно же должно получать еду, это ну, самое без сердце, сами, без еды же ничего не выйдет. И мы видим, что уже к 18 веку испанская армия – это что-то такое крайне второстепенное в Европе, а уже к 19 веку так и даже, наверное, третьестепенное.
Да. Я бы хотел завершение, ну, во-первых, все таки завершить последний пробитый при Рукруа славами, во-первых, кардинала Дореца и Вольтера.
Ага.
Кардинал Дорец сказал: «Битву при Рукруа, лавры которой покрыли колыбель короля, обезопасила его правление, эта победа подняла престиж Франции и разрушила навсегда страх, который наводила испанская пехота». А Вольтер сказал: «То уважение, которое испытывали в Европе по отношению к испанским войскам, теперь перешло на французскую армию, которая в течение 100 лет не одерживала подобной блистательной победы». И вот мы можем послушать гимн Терции, так называемый?
А я не знаю, нас YouTube за это не покарает, потому что это чужая музыка, мы не имеем права ее вставлять, потому что нам сразу же бан влепят,
ну,
или, тогда, как, или как минимум
мы тогда просто ссылку посоветуем,
да,
дать ссылку на гимн Терции, да, и сразу сказать, что вообще, честно говоря, это музыка просто гениальная, гениальное музыкальное произведение, гимн Терции, великолепные слова, но которые, конечно, никогда в 17 веке не было. Это сочинили для сериала
Красный орел.
Да, Красный орел. Вот в 2010 году. Но сочинили это просто гениально и сделали очень красиво. Так что, наверное, можно как бы в завершение передачи послушать гимн Терции, символический гимн Терции, который воспевает мужество и доблесть испанской пехоты, которая всю вторую половину 16 века, первую половину 17 века царила на европейских полях сражений.
Вот такой гимн. Если кто захочет послушать, послушайте. Очень жалко нам не поставить все из-за копирастических правил.
Да, может, мы прочитаем его слова,
чтобы... Можно, да. Можно, почему нет?
Слова такие: «С пикой против конницы, с аркебузами против пикинеров, с душой, живущей единой целью, мы прорываем кровь за Отечество. Бургундский крест развивается на ветру, поистине достойно величия Терции. Батальон пикинеров прикрывает фланги. Свободен только тот, кто не знает страха. Сражайся за своего брата, умирай за Отечество, за свободу и мир Великой Империи. Мы никогда не сдадимся, а если нас захватят, то только убитыми. Кожаная куртка и кираса и каска защитят меня от стали. Наши пики вздымаются к небу, и никого не боится идущая в колонне Терции».
Замечательные слова. Конечно... В 17 веке солдаты такой петь бы просто...
Нет, в 17 веке они были гораздо проще, они такие песни было бы сложно придумать.
Они там скорее бы пели, что все плохо, денег нет, враги какие-то очень неприятные, на обед кабан, извините, с дерьмом, а мы все...
А на ужин вообще ещё.
А мы все в грязи. Вот солдаты, они обычно пели про такое.
Именно так. Но все-таки тем не менее, сражались они так, как поется в этой песне.
Так точно, песня замечательная. Спасибо.
Спасибо.
Ну вот и все. У нас религиозные войны закончены. В новом году ждите новых интересных роликов.